Все тогда работали там на ноутбуках, на, ну, мы помним, на чем мы работали. Ноутбуки, это было даже хорошо, то есть домашние большие станции. А здесь можно трогать руками, можно двигать, можно было класть телефон, он его определял, то есть там можно было сразу сканировать документы, то есть, ну, что-то совсем другое, что-то новое. Потом мы показывали концепции вот таких вот стен, когда стены были тоже, можно было трогать, можно было управлять ими, то есть вот эти все огромные-огромные вещи. И сейчас это все пришло к планшетам, к современным планшетам вот такого рода. Покажешь? Еще нет. Ну, пусть запусти тогда. Почему сейчас Microsoft так много, прежде чем мы перейдем к теме собственно, доклада, да, почему мы так много говорим про сервисы, про устройства? У нас внутри компании кардинально меняется направление. Мы сейчас становимся компанией, которая предоставляет и девайсы, сами устройства, и услуги на них, и, собственно, набор того ПО, к которому уже все привыкли. И нам действительно, мне кажется, даже сложнее, чем многим, потому что вот у многих ли в этой компании есть Apple, в комнате есть Apple сейчас? Там телефон. Многие? Вот. Кстати, не очень многие. На удивление. То есть, видать, все-таки теряет популярность, да? То есть, Samsung надо спрашивать, да? Вот, Samsung уже веселее, да, собственно. Вот, соответственно, теперь представьте, когда вы даете пользователю, я проверил это на своей жене, честное слово, я ей дал Surface, и первое, что она спросила, когда увидела все вот эти вещи, подожди, а как этим пользоваться? Она отлично пользуется Apple, она понимает как. А здесь вот, если это Windows, то должна быть кнопка какая? Которой как бы не было, да? Насколько мы все привыкли к тому, что сервис предоставляется вот Microsoft таким путем, и у нас на наших девайсах должно работать все. Вот почему-то, если на Apple не запускается, например, 1С, да, ну, не страшно, это же Apple, ему можно простить. А вот Microsoft должен запустить. Нам реально сложнее. Мы должны поддерживать весь бэкграунд, который был до этого многие годы, на тех устройствах, которые мы выпускаем. И у нас очень много в это вкладывается. К вопросу там 1С и там демонстрации, мы специально вот буквально на днях подняли, на прошлой неделе, вот у нас не было сильно много времени с Юрой, чтобы поднять что-то посерьезнее, мы подняли просто толстый клиент 1С, запущенный в облаке. То есть, ну вот выйди в наши вот эти иконочки, здесь есть это приложение вот 1С, соответственно, оно запущено здесь. То есть мы позиционируем свои устройства не как какая-то игрушка или средство там общения, что может быть, но и как полноценное устройство, которое можно принести в компанию, поставить его, и у вас будут работать все те приложения, которые не запускаемы там на Apple, на Android, ну где угодно. Вот мы, наша цель сделать такую платформу, которая из телефона, из планшета, из устройства, к которому там все привыкли, там настольная станция, ноутбук, будут запускаться одни и те же приложения. Это вот программа максимум. Сейчас, благодаря современным технологиям, это возможно. То есть, вот, например, 1С — это фактически RDP Connect к облаку. В облаке полностью развернута эта инфраструктура, то есть сервер там, хранилище там, и сюда торчит только морда, собственно, удаленного коннекта, который видит пользователь. Но пользователю все равно, что, как бы, где это развернуто, как это работает. Ему главное видеть там 1С, с которым он привык. То есть сейчас мы можем полноценно поднять любой сервис в любой инфраструктуре, которая вам нужна. Будь это локальная, к которой вы привыкли, инфраструктура, будь это виртуальная, но развернутая у вас инфраструктура, либо это удаленная инфраструктура в облаке, которая также может выступать платформой для разворачивания ваших привычных сервисов. Давай презентацию, Юр. Таким образом, дальше. Тут вступление длинное у нас. Давайте вернемся к тому, что было. Все уже подошли. То есть о чем закончили наши коллеги перед этим. У нас был готовый шаблон. То есть в Virtual Machine Manager, это одно из приложений System Center, напоминаю тем, кто, может быть, не был, был сформирован шаблон, на базе которого была поднята виртуальная машина, была сформирована какая-то сеть, и на базе него мы создали сервис. Ну и потом его там всячески расширяли. Следующий. То есть вот у нас есть наш сервис, который мы создали в предыдущей сессии. И дальше, ну, в жизненном цикле, что у нас будет происходить? У нас этот сервис так или иначе будет уходить, соответственно, в поддержку. Вот об этой части я хочу поговорить. Как мы будем поддерживать тот сервис, который там, вы подняли? То есть способы разворачивания и создания сессии, сервиса были в прошлой сессии. Теперь давайте разбираться, как с этим вообще в жизни работать. Давайте начнем с пользователей. То есть вот то, что я говорил, да, для пользователя важен сервис. Ему все равно, где он запущен, на каких серверах. Ему нужно, чтобы это было красивенько, если это там совсем странный пользователь. Быстро, желательно дешево, потому что никто не хочет платить много. Оно должно быть удобно и доступно вот в нашей реалии. как можно с больших мест, то есть доступно отовсюду. Вот эти формулировки, это все что угодно, но только не то, что мы говорим с IT, как, со стороны IT. За последние годы было, за последние годы было там сформулирован термин так называемых, сформулированы термины SLA, которые вроде бы как бизнес должен понимать. Скажите, вот тоже, чтобы останавливаться на этом или нет, вот у вас в организации насколько используется термин SLA? Вот используется. То есть все-таки за там, последние 15, можно сказать, лет SLA прижился и у айтишников, и у пользователей. Говорить можно на этом языке. Да? Хорошо, сложнее вопрос задаем. У кого этот сервис, который вы подписали SLA, либо используете SLA, у кого этот сервис реально построен, и вы понимаете, из чего он состоит? Уже сложнее. То есть мы вроде бы понимаем, что там есть уровень приложений, да, там есть уровень, переключи, кстати, Юр, то есть есть уровень приложений, есть уровень сетей, есть уровень баз данных. То есть это все то, что пользователь даже слышать не хочет. Он хочет иметь вот эту верхнюю структуру, которая будет называться сервис почта 1С, ну я сейчас сильно утрирую, тем не менее, и которую дальше айтишники как-то для себя там раскладывают. Что мы говорили, наверное, версии с 2008-й, даже раньше, в 2007 System Center Operations у нас появился термин сервис. Его не было раньше вообще никогда. То есть с 2007 года у нас, как компания Microsoft, появилась логическая сущность, которая под собой может содержать другие сущности. То есть вы могли объединить в сервис разные устройства, разные блоки. Например, вы там могли сделать уровень приложений, уровень сетей и все это свести в один сервис. Скажите, тоже это лично мое, ну, как бы мой опрос, я часто езжу по заказчикам, мне просто интересно, насколько у кого-то простроена вот такая структура, если есть система мониторинга и вот так выстроен сервис. Кто-нибудь это использует? Ну, если называть сервис-провайдером, просто я работаю в основном с коммуникейшн-сектором, да, то есть это там Билайн, Вимпелком, вот компании. Вот. То есть ниже. Ну да, согласен, дальше уже не у всех. Вот, соответственно, сейчас, почему мы начинаем вот с земли, да, то есть вот облака, мы сейчас постепенно придем к облакам, начнем рассказывать про то, как это может быть, но даже сейчас, согласитесь, не все из вас могут ответить, что есть хотя бы вот такая структура на физических серверах, которые у вас есть в инфраструктуре. Что позволяет делать System Center Operations Manager? Это система, которая с минимальными затратами, здесь, конечно, можно в меня кинуть чем-нибудь, но с минимальными затратами позволяет построить вот, такую вот, вот такое дерево сервисов. У нас каждому продукту пишется так называемый Management Pack, то есть все, что выпускает Microsoft, SQL, SharePoint там, и так далее, выходит Management Pack, который может так или иначе, не скажу автоматически, но автоматизированно простроить вот такое базовое дерево сервисов для одного какого-то сервиса. Дальше вы можете руками все это связать и выстроить более сложные схемы, более сложные взаимосвязи. Но System Center Operations Manager позволит вам это сделать с минимальными затратами. Дальше. Раньше у нас был большой пробел, у нас не было части мониторинга сетевого. Сейчас мы добавили сюда сеть мониторинга, мониторинг сети. Поэтому вы уже можете начинать с очень низкого уровня и подниматься выше. Дальше, что мы можем делать еще, то, что не всегда используется, но видел ли кто-нибудь пример мониторинга кофеварки с комом? Такой популярный ролик, да, то есть вот если проявить некоторую фантазию, даже там люди на базе камеры, которая снимала кофеварку на кухне, ну, видать, айтишникам совсем было много свободного времени, поскольку у них внедрен полностью с ком, наверное, был, они вот мониторили кофеварку на кухне, если черного в кофеварке становилось мало, то картинка выдавала, не картинка, камера, выдавала ошибку, что надо прийти и дополнить кофеварку. Это утрирование, это шутка, но это работает. То есть SCOM может мониторить и системы пожаротушения на самом деле. То есть все, у чего есть какой-то выход, и к нему можно добраться, можно втянуть в такие деревья сервисов. Что появилось нового, совсем нового, интересного, вот кроме если там говорить вот об этой части. Во-первых, мониторинг на уровне приложений. Кто использует .NET приложение? Пишите? Java. Тоже. Соответственно, представьте себе, что любое приложение написано на .NET или Java, которое отдали вам в поддержку. Если выдает ошибку, вы будете знать, в каком месте, в какой строчке, с каким параметром, то есть прямо в коде, что произошло с этим приложением. Если кому-то интересна эта часть, там подробнее доклад будет, по-моему, через доклад или следующий у ребят. Они будут рассказывать как раз вот про эту штуку, как это реально выглядит с партнером, который написал эту вещь. То есть там прям вот для разработчиков, мне кажется, штука уникальная. Просто с новой версии, с R2, мы стали поддерживать, кроме .NET, еще и Java также. Следующее. Вы можете себе представить, с какой частотой у нас выходит, пополняется база знаний Технета? Ну, то есть выходит какой-то там баг, он должен как-то заполниться. Саша, по-моему, Саша Липкин на пленарной сессии, он про это говорил, может быть, кто-то не слышал, напомню. Очень удобная штука в новом Operations. Это Advisor, он был и раньше, но теперь он встроен. У нас есть облачный менеджмент пак, то есть облачная база знаний, которая не просто требует вашего внимания, чтобы вы зашли, нашли ошибку, узнали решение и потом что-то сделали. Она может автоматически дополнять вот это вот дерево, любой из элементов. Он знает, что вот в этом элементе сегодня утром вышла новая ошибка. Несовместимость вот этой, например, конкретной памяти в сервере Хьюлита с вот этой версией сервера 12-го. Это появилось только утром. Вы к обеду уже про это будете знать. То есть если у вас такая штука есть, комбинация, он вот это сообщение Operations вам выдаст. И это происходит ежедневно, постоянно и только из облака. Такие вещи стали возможны. То есть... Сейчас SCOM – это та платформа, на которой можно мониторить практически все. Вот реально все. Потому что если мы раньше говорили, что вот мы молодцы, мы мониторим себя, то сейчас мы мониторим и практически любых крупных вендоров. Например, Oracle. Вот очень хороший пример. Я про него сам узнал недавно, когда к нам приезжали наши товарищи из-за бугра. И нам рассказывали про то, какие мы молодцы. Иногда они все-таки привозят очень интересные вещи, которые, может быть, даже до нас не доходят. Значит, с этого года... Корпорация Microsoft подписала с Oracle, давайте назовем это соглашение, о том, что теперь поддержка Oracle не требует переноса баз данных с виртуальной среды на физическую для оформления кейса об ошибках Oracle. То есть, если кто-то поддерживал Oracle, если у вас что-то происходит в виртуальной среде, вам для того, чтобы обратиться в Oracle за поддержкой, надо перенести на физику, и только потом вашу ошибку будут рассматривать. То есть, исключить виртуальный слой. Теперь, независимо от того, крутится ли этот Oracle в облаке, в Azure в нашем, или на ваших локальных виртуальных серверах, вам не надо переносить его на физику. Вы можете оформлять кейс в Oracle сразу. Мне кажется, это глобальное преимущество перед VMware. Про VMware сейчас вообще говорить не будем, это отдельная тема. Она коснулась самых больших, наверное, перетрубаций и самых больших каких-то изменений у нас именно в виртуализации. Это отдельные доклады, сейчас про это говорить не будем. Юр, давай дальше. Если говорить, опять-таки, где у нас пересекается пользователь и... IT. Вот, может быть, я не прав, но за время своей работы я пришел к выводу, что если отчетности нет, о вашей работе никто не знает. Когда у вас все работает хорошо, а вас никто не знает. У вас все упало, а вас точно узнали. Соответственно, давайте работать проактивно. Давайте сделаем нашему бизнесу вариант отчета такой, чтобы он его понимал. Карта. Здесь американская карта. Можно сделать российскую карту, да? Вот эта карта, Юр, прощелкай дальше. То есть вы входите в штат входит в город, город входит в какой-то конкретный регион, регион там падает в такую схему. Можно сделать другой пример. Можно сделать все вот это, да, сделаю поправку, все вот это визио. Визио, которое Юр щелкнет дальше, публикуется на SharePoint. То есть вашему бизнесу или вашему руководителю, или кому этот отчет интересен, не нужно ставить себе operations. Не нужно ставить себе еще что-то. У него есть ссылка, в ней опубликована морда SharePoint. На этом SharePoint вот такие активные отчеты, по ним можно щелкать. Если вы там, может быть, кто-то считает, кто-нибудь вообще пользуется Visio для формирования отчетов и систем мониторинга или управления? Согласитесь, странно звучит. Вот 4 года уже технологии, до сих пор странно звучит. Как вот Visio можно к этому привязать. В целом, на самом деле можно сделать практически тоже любую графику, и это вот меня как внедренца раньше систем по класса Service Desk, да, то есть система управления IT-процессами, меня всегда доставали. А сделайте нам карту, на которой будет видно, что вот в этом регионе у нас филиал, вот он стал красным. Блин, и как это сделать? То есть у меня там Crystal Reports, у меня там SQL Reporting Services, в них сделать эту картинку, но это целая песня. Здесь вы просто нарисовали карту, сделали объект, привязали его к базе данных Operations, и он меняется сам. Все, в реальном времени. Это не база, которую надо обновлять постоянно. Делается на раз-два. Юра там покажет вот, результат таких выгрузок, как это делается. То есть если вы нарисовали в Operations дерево, нажали кнопку, есть специальный пак, который выгружает это в Visio в том же виде, с теми же связями, как у вас построено это в Operations. Наложить на эту карту или еще что-то – ерунда. У нас есть заказчики, которые в Visio использовали систему… Это был магазин, который интегрировал Visio с мониторингом продажи алкогольной продукции на полках. RFID-метка прошла, бутылка появилась в Visio-схеме. Прошла через кассу, она оттуда пропала. Они таким образом управляли наполняемостью полок, что очень важно для магазина. Visio. Честно, я когда это вот узнал, у меня просто был какой-то разрыв шаблона. То есть я не додумался никогда, что такое можно сделать. У нас заказчики иногда гораздо более изобретательны и более практичны, нежели там вся наша корпорация вместе взятая. В этом плане вы, конечно, большие молодцы. Поэтому используйте Visio, мы покажем, как это легко можно сделать, и включайте свою фантазию, потому что здесь она ничем не ограничена, кроме вот иконочек Visio. Дальше. Спасибо нашему хорошему заказчику Home Credit Bank, то есть конкретно Дмитрию Кузнецову, мы очень часто приводим их в пример внутри у нас в Microsoft, очень часто проводим референс-визиты. К сожалению, у меня просто сейчас, когда загрузилась презентация, вот это должно было быть видео, остался скриншот, сейчас, скорее всего, просто не доехал к видео. Идея в следующем, что даже если вас не устраивает, например, та система отчетности, Visio ли, дашборды, вот, которые есть в Operations, или другие системы отчетности, вы можете сделать свою систему отчетности. Вот это вот у ребят динамичная меняющаяся часть. И в чем хороша находка, на мой взгляд? Вот, когда у них выскакивают какие-то из этих бизнес-систем, выскакивают какие-то красные вещи, какие-то инциденты, оно перегруппируется, все красные оказываются сверху, желтые рядом, потом зеленые. То есть она динамичная вещь, она меняется постоянно у них, очень удобная штука. Вот у людей очень хорошее внедрение Operations, оно мониторит не только нас, оно мониторит практически все. И, ну, не все, я имею в виду именно разрозненные системы и железки, и уровень платформ. Ну, то есть, ну, реально, очень, очень интересная система мониторинга. Вот, и таких внедрений в России достаточно много. Просто здесь мне нравится фокус у людей именно на отчетность, то есть показать, как вы работаете, что вы делаете. Дальше. Тоже говорилось с утра на пленарной сессии, будет подробнее разговор об этой функции в других сессиях, но что такое пользовательский сервис? Вот у меня, например, там тот же самый Surface, на нем 1С, я в нем работаю, у меня все хорошо. Дальше, вам идет звонок из серии, у меня не работает сервис. Вот согласитесь, что пользователь никогда вам не говорит, что у него не работает. Он даже не говорит, что у него работает сервис, не работает. Да? Он может сказать все, что угодно, да, и вам еще требуется время, чтобы понять, что у него не работает. И очень часто бывает ситуация, что у вас в инфраструктуре все хорошо, а какая-то веб-морда снаружи, например, не видна. То есть вот для того же сервиса, который мы уже подняли, это фактически какое-то веб-приложение снаружи, которое надо откуда-то проверить. Вот Azure дает вам возможность с помощью System Center Operations Manager проверить, с перечисленных вот на карте там, точек мира, сколько их там, десяток, ну много, достаточно много, из любой точки мира проверить, доступно ли это приложение сейчас извне, соответственно, доступно или недоступно, и как оно работает. Давайте я что-то затянул немножко, давайте к демонстрациям, наверное, перейдем, просто как это выглядит все в реальности.
Как вы могли заметить, про Operations Manager вам сегодня рассказывает команда бородачей, только один успел выздороветь, а второй еще простужен. Вот, так что я постараюсь говорить более внятно. Да. Соответственно, начнем. Как вы, если кто-то из вас был на предыдущей сессии, мы говорили о нашем сервисе, соответственно. Сервис представлял собой некое приложение, написанное на .NET. Вот, соответственно, как мы можем мониторить? Собственно говоря, Operations Manager позволяет это делать на многих слоях. Да? То есть откроем вот то, что генерирует непосредственно Management Pack для Virtual Machine Manager и как это все дело собирается в целостную картину, включая мониторинг непосредственно .NET приложения внутри Internet Information Service. Вот, соответственно, мы видим вот такую картину. Вот, видим один инстанс этого приложения. Вот, и можем провалиться, собственно говоря, до уровня операционной системы и вплоть до нашего .NET, собственно говоря, объекта. Вот, соответственно, это такой базовый механизм. Если мы проявим, собственно говоря, фантазию и как бы попробуем нарисовать что-либо более разветвленные, привязать, например, железо, про которое вот говорил Денис, да, мы можем, например, нарисовать следующее. Данная виртуальная машина, в данном случае данный сервис, у нас крутится на серверах Fujitsu, соответственно, мы можем взять и модифицировать данную схему и добавить сюда, собственно говоря, наши сервера. Естественно, они тоже будут раскрываться вплоть до уровня там, планок памяти, процессоров, вентиляторов и тому подобное. Понятное дело, что для все крупнейшие вендоры и производители железа, будь то HP, Fujitsu, IBM, Cisco с недавнего времени, да, выпускают Management Pack для Operations Manager. И вот такую картину мы можем видеть, собственно говоря, на всех наших железках. Вот, соответственно, так виден у нас сервис. Про визуализацию мы здесь же, да, поговорим?
Да.
Вот, соответственно, в 12-м Operations Manager были сделаны большие шаги по увеличению как бы такой, вариантов отображения всего этого хозяйства. То есть появились так называемые дашборды. Вот, и эти дашборды, по сути, вот с, ну, буквально там месяцев там, 8 или 9 назад начали активно использовать даже сами разработчики менеджмент-паков, да, что, в общем-то, показательно. Например, очень красивый дашборд сделала команда, которая собирала новый менеджмент-пак для SQL-сервера. Вот, то есть здесь вот мы видим, собственно говоря, наши базы данных, можем выбрать, например, базу данных Operations Manager и посмотреть свободное место, собственно говоря, которое у нас есть, место, занятое на диске, вот, и так далее. То есть это все динамически работает, и нам, в общем, ничего не надо делать, работает из коробки. Но, естественно, мы можем собирать собственные дашборды, существует визард для этого хозяйства. Вот, и, собственно говоря, это все дело может быть настроено, как нам нравится. Да? То есть здесь я просто бросил все сервис-левелы, которые у нас были. То есть не все из них там включены, но сам факт, что это все дело отображается. Вот у нас таргет задан 85, availability у нас 100%. По поводу видео, да?
Дайте еще. Угу. Так, у нас как второй микрофон. Ага. Еще одно слово по поводу вот этого вот SLA и прочего. Моя тема, люблю ее, просто много этим занимался. Очень интересная штука, поскольку вы можете, есть понятие вот OLA, SLA. SLA достаточно понятно. Это вы договорились с пользователем, что они получают сервис с таким-то уровнем, с такими-то уровнями. Но для того, чтобы вам дать, например, там, показатель здесь 85, что вы точно можете выполнить, вы должны точно знать свою инфраструктуру. И вот эта штука вам позволит показывать, например, реальную вашу доступность сервиса. И если вы знаете, что вы можете обеспечить там только 2 девятки, вы пользователю предоставите, например, там вообще 1 девятку серии доступности. Вот эта вещь позволит вам понять, как ваша инфраструктура реально работает. Потому что настраивать можно массу параметров, как мерить, что мерить. Вот не думаю, что многие пользуются SLA именно в Operations, но очень рекомендую посмотреть эту вещь.
Соответственно, наверное, сейчас покажем, как мы можем это все дело загнать в SharePoint. Вот у нас спереди одна из наших диаграммок. Здесь, собственно говоря, отображен цисковский Blade. Вот. Ну и, соответственно, попробуем импортировать сюда наше приложение Block Engine, о котором мы говорили. Вот, соответственно, откроем его. Провалимся на нужный уровень нам. То есть, ну, понятное дело, что можно как бы всю эту развесистую клюку туда положить, но мы ограничимся, например, для визуализации вот таким вот уровнем. Есть кнопочка такая «Export to Video». Вот. Называем этот VDX-файл, сохраняем его. Я скопирую его на машину, где у меня есть видео. Вот, затем нам нужно будет, соответственно, да, это этот файл. Открыть диаграмму видео, и как мы сейчас заметим, вот сейчас происходит соединение объектов, которые отрисованы в видео, и объектов, собственно говоря, в базе Operations Manager. То есть каждая из вот этих иконок – это на самом деле якорь, который отображает состояние нашей системы. Они все динамические. Вот. Попробуем это дело все сохранить в формате, который понимает Visio Web Services, работающий на SharePoint. Это формат Web Drawing. Вот, и сохраним его. У нас уже открыт. Назовем его 1. Вот, затем я открываю SharePoint, модифицирую страницу. А, точнее, рано, извиняюсь. Сначала мы его должны просто переписать в нашу библиотеку, чтобы обратиться уже к нему из SharePoint. То есть мы его просто сейчас перепишем на SharePoint в папочку Documents. Вот он у нас, файлик наш. Мы его переписываем. Берем его URL. И теперь уже редактируем данную страничку. Все, что мы делаем, меняем URL. Вот, на самом деле, я скажу даже больше. Вот эта схема отрисовывается на Operations Manager, инсталляции Operations Manager 1. Мы сейчас будем использовать, на самом деле, другую инсталляцию. То есть здесь, в принципе, можно переключаться между группами Operations Manager. Вот так вот просто.
В общем, заметьте, создание самой диаграммы Visio занимает времени из Operations времени меньше, чем ее публикация на SharePoint. То есть это даже проще. Это вот специально сделано для того, чтобы вы могли любую схему так опубликовать.
Да, соответственно, естественно, мы можем редактировать эту диаграмму, можем скреплять объекты с объектами в базе данных и так далее. То есть мы здесь имеем полную свободу, выбираем иконки, которые нам нравятся и так далее. Кто-то рисует стойки в серверной, да, и привязывает их к объектам, соответственно, Windows сервер. Кто-то там рисует диаграммки какие-то с бизнес-серверами, сервисами, то есть, да, не знаю, там проход чего-то там по складу, еще что-то. То есть можно прицепить, в принципе, что угодно и нарисовать какую угодно логику. А по поводу наших дашбордов… Да, сейчас быстренько. Вот, просто хочу заметить, что вот если у нас есть некий дашборд, собственно говоря, созданный в консоли Operations Manager, мы также можем использовать его в, собственно говоря, на SharePoint. Вот здесь SharePoint 10, для примера, да, мы поддерживаем и 10, и 13. Здесь эта диаграммка также отображена, точнее, наш дашборд отображен на этой веб-части, и он также переключаем, то есть он, в принципе, рабочий. То есть интерактивный. Global Access Monitoring, да? Да, по-быстренькому. Вот. Соответственно, штука уникальна тем, что сам Microsoft, собственно говоря, предоставляет свои дата-центры, и не только, да, там точки присутствия для тестирования вашего приложения. То есть это может быть простой тест просто на availability, да, то есть, но может быть нечто сложное, записанное, например, в Visual Studio в виде каких-то там транзакции, эти транзакции наши дата-центры будут прогонять на вашем приложении. Да? То есть, если мы… Ну, наверное, самая красивая диаграммка – это map, как раз про количество точек можно посмотреть, сколько их. Вот. И вещь достаточно хорошая. Да? Вы можете быть всегда уверены, что, не знаю, там, обращаясь к вашему веб-сайту из, не знаю, там, из Сиднея, человек, собственно говоря, получит тот сервис, который вы ему даете. Вот, то есть вот среднее время транзакции у нас 1.5 секунды. Вот, из Москвы у нас… Это на самом деле он сейчас нацелен на веб-сайт, который хочется в ажуре. Из Москвы порядка 400 миллисекунд. И самый, наверное, короткий интервал будет в Амстердаме. Да. Да. Вот на самом деле есть, ну, достаточно давно существует такой сервис, он раньше был немножко отдельно от Operations Manager, сейчас я на другую инсталляцию переключусь, назывался System Center Advisor. Вот, сейчас он интегрирован, собственно говоря, в консоль Operations Manager, и можно его использовать совместно с нашим обычным мониторингом, да. Настраивается он достаточно просто, мы просто указываем сертификат, создаем как бы страничку нашу и выбираем те серверы, на которые будет смотреть адвайзер, собственно говоря. Что мы в результате получаем? Не очень как бы очевидно для меня сначала была ценность этого сервиса, потому что мы, собственно говоря, и так мониторим, у нас собственные imagine-паки есть, да, мы импортируем и регулярно обновляем существующие и так далее. Вот. Но ценность вот именно этого сервиса состоит в том, что он позволяет нам мониторить такие достаточно быстро меняющиеся вещи, как несовместимость вот прямо сейчас, которая существует, не знаю, с драйверами там, HP или еще с кем-то. Да? То есть такие вещи, которые тяжело очень прокатить через стандартные менеджмент-паки. Вот. А веб-консоль выглядит его следующим образом. Ускоримся.
Думаю, может, переключимся. Ну, ты запусти тогда. Okay. Пока сейчас Юра подключит его, чтобы посмотреть. У нас тут осталось 20 минут, еще надо оставить, наверное, часть времени небольшую на вопросы. К чему мы сейчас дальше перейдем? Просто не будем уже переключаться на презентацию. Значит, мы создали сервис, у нас есть сервис, он базируется на каком-то виртуальном сервере. И у нас происходит, например, ситуация, когда происходит необходимость дополнительных ресурсов. Наша задача – масштабировать сервис. У нас существует два пути масштабирования. Это либо горизонтальный, либо вертикальный способ масштабирования. Собственно, так или иначе, любой способ масштабирования вытекает рано или поздно вертикальный. То есть, когда вы пытаетесь добавить процессоры, память, но даже если у вас стоит любой супердом или там сверхнагруженная железка какая-то, она так или иначе достигнет своего предела. Рано или поздно вам придется поставить рядом второй супердом и начать уже нагружать его. В принципе, самая большая проблема всех IT-сервисов, у вас крайне сложно добавить ресурсов таким образом, что, если это приложение само не предусматривает, таким образом, чтобы, не остановив сервис, например, удвоить мощность его ресурсов. То есть либо приложение поддерживает такой сценарий, когда вы это делаете на уровне аппликейшена самого, либо на уровне железа у вас возникает ряд проблем. На самом деле, ну, может, там Юра меня поправит здесь, да, но единственный сценарий, который я знаю сейчас в существующей реальности, когда можно расширить горизонтально, это только так называемый наш Platform as a Service. Это когда специальная версия винды, которая публикуется у нас в Azure, вы ее не трогаете, вы с ней как бы можете работать только там, локально ее поставить нельзя, только там, но это специальная версия Windows, которая состоит там из трех ролей. И если одна из ролей выключается, это не останавливает сервис. То есть вы рядом можете поставить другую железку, вытащить оттуда одну роль, поставить ее на другую железку, тем самым на треть увеличив количество ресурсов. Потом вторую ногу вытащить, поставить и так далее. То есть это единственный сценарий, который я знаю, который без уровня миграции на уровне приложений может сделать такое горизонтальное увеличение ресурсов.
Немножко просуммирую. Да? То есть мы говорим про горизонтальное масштабирование, в основном о stateless приложениях. То есть то, что у нас, не знаю, EIS какой-то, да, и так далее. То есть понятно, что базу данных горизонтально масштабировать тяжело, ввиду того, что, собственно говоря, она централизована. Вот. Здесь нужно уже менять логику самого приложения. Вот. Но вещи типа фронтендов, они вполне себе масштабируются горизонтально путем добавления новых инстансов.
Вот как раз про такое вот сейчас приложение, такую ситуацию мы будем сейчас рассказывать дальше. Ну, ты закончишь с этим?
Да? Краткая ремарка по поводу адвайзера. Да, вот видно, что здесь у меня есть один алерт на, собственно говоря, вот этой машине, который говорит о том, что вот данный апдейт надо срочно поставить, и вот таких вещей я никогда не получу в стандартном менеджмент-паке, потому что это очень быстро меняется. А в адвайзере, соответственно, да, все это дело находится, собственно говоря, у нас в облаке, и, собственно говоря, люди, которые обслуживают этот сервис, они сами динамически меняют эти правила. Все, естественно, наш алерт ведут на статью базы знаний и так далее. То есть вот в этом, собственно говоря, ценность. И также я этот алерт вижу в обычном виде в Operations Manager. Вот этот самый алерт, сгенерированный адвайзером. Вот. То есть вот такие вот тонкости, что вот вышел какой-то апдейт, который там ломает, не знаю, connection broker или наоборот чинит, вот они очень легко адвайзером как бы мониторятся. Плюс он бесплатен для заказчиков, которые имеют software assurance, так же как Global Service Monitoring.
Просто меня часто раньше спрашивали, чем Microsoft лучше, чем, например, там Hewlett-Packard. Вот Hewlett-Packard вот эту штуку никогда не сделает. Именно про наши продукты мы мониторим действительно лучше, быстрее и качественнее, это вот 100%. И теперь еще и совместимость. Вы знаете, для меня это тоже было всю жизнь странно, но до тех пор, когда, например, не вышел новый Operations Manager и не полностью поддерживал 12-й сервер. То есть у нас тоже бывают вот такие разночтения. То есть вот это случилось, для нас это вообще было шоком. Вот мы команда, которая этим занимается там уже много лет, и впервые такая штука произошла. То есть и у нас, конечно, не без косяков, это мы признаем. Но вот такой уровень скорости апдейтов каких-то, которые вы получаете, недостижимо ни одного другого вендора, если мы говорим про нашу платформу. Давай про масштабирование. Да.
Поехали.
А то не успели.
Соответственно, мы видели, как у нас мониторится наш этот веб-сервис. Вот. Мы видим, как он выглядит, собственно говоря, в VMware. Попробуем его нагрузить, и, соответственно, таким локомотивом, собственно говоря, движком оркестрирования будет выступать наш продукт System Center Orchestrator, да, часть семейства System Center. Здесь абсолютно такой простой базовый runbook нарисован. Мы будем мониторить алерт определенного типа, отфильтровывать будем, да, то есть type alert, performance.
Два слова буквально про оркестратор. Mm-hmm. То есть оркестратор – это тоже один из продуктов System Center, система, которая, вот каждый вот этот там значочек, который здесь, это на самом деле элемент скрипта, который можно очень просто, вытягивая вот оттуда какие-то уже преднаписанные скрипты, выстраивать какой-то workflow. То есть дерни процесс, если это ответ такой, то запусти эту штуку, если не такой, то запусти эту, и все это делается из вот такого визарда.
Да, все это динамически а-ля видео, собственно говоря, делается. Вот. И мы мониторим только объект, соответственно, который содержит display name, block engine, production. Вот, то есть все алерты мы хватать не будем, мы будем хватать только новые. Затем мы отсылаем тестовое письмо просто для подтверждения. Вот, никакого аппрува мы там, никакого разрешения не требуем. И, соответственно, просто потом расширяем сервис. Вот таких три активности буквально. И попробуем сейчас прогнать. Сгенерируем нагрузку на наш сервис. Вот. Откроем 100 соединений одновременно. Сейчас я пользую утилиту, которая в EIS Resource ките находилась, ну и до сих пор находится. Просто такая базовая вещь, которая открывает 100 соединений. Вот, процесс пошел, соответственно, через там, буквально секунд там, 10-30 мы должны увидеть алерт, вот, связанный именно с Block Engine сервисом. И посмотрим, как, соответственно, Application Platform Monitoring забирается внутрь нашей странички и что он нам покажет после этого.
Сейчас пока выполняется тоже эта часть. Вот тоже опрос для аудитории. Кто сталкивался уже с оркестратором? Раз, два, три. Ага, отлично. То есть все-таки на рынок пошел. Нормальная штука? Как есть впечатление? То есть, согласитесь, что автоматизирует регулярно повторяющиеся какие-то процессы? Ну, очень просто. Для тех, кто не сталкивался, еще пока грузится, потому что у нас этого в докладе там, мы не уделяем это особого внимания. На сессиях, я не знаю, кто-то показывает или нет у нас оркестратор. Основная идея, когда это не только вот для Microsoft вы можете выдернуть, это штука, которая была разработана компанией... О, забыл наконец-то, Apalis. Apalis, ее 5 лет назад, где-то 4 года назад купили, и она позволяет интегрироваться, мало того, что Microsoft, например, только вот такие вот движки делал для Microsoft, можно интегрироваться с VMware, там, с Hewlett-Packard, HP OpenView, то есть вот со всеми крупными разработчиками менеджмента, вот там CA, то есть это такая шина. Шина, которая у вас ко всему уже преднаписаны интеграционные паки, вы их оттуда дергиваете и выстраиваете свой workflow. Если что-то не написано или непонятно, как это будет работать, можно дописать свой вот такой менеджмент пак, ну, маленький integration пак, который будет выдергивать какие-то такие команды и возвращать какие-то ответы. Ну, то есть я ее называю такой мини-интеграционной шиной именно для платформы менеджмента.
Вот, соответственно, мы получили алерт, и провалиться можно, собственно говоря, в APM и посмотреть, что же, собственно говоря, происходило. У нас стоит таким пороговым значением 2 секунды, время транзакции на серверной стороне, и видно, что мы здесь серьезно превысили, да, порядка 3 секунд отрисовывались наши вот эти вот, ну, обозванные виджет-зон, на самом деле, этот метод, да, реально там непонятно, что внутри. Вот. Но, соответственно, мы их отрисовывали достаточно долго. Ну и, соответственно, существует два варианта. Либо ставить еще один EIS, либо вот что-то делать программно вот с этим куском. Вот. Естественно, это может быть SQL. Да? То есть, если вы общаетесь с заказчиками, они говорят, ставьте мощное железо, там, или, например, не знаю, у меня на application сервере все хорошо, а у вас на базе, соответственно, все плохо. Вот здесь можно посмотреть, а где же, собственно говоря, теряется запрос. Здесь наше приложение очень базовое, оно даже SQL не использует, читает все из XML. Поэтому вот здесь все очень быстро происходит. Вот, но как факт выглядит это следующим образом. Так, смотрим на оркестратор. Вот у нас запустился процесс. Посмотрю, письмо пришло ли мне нотификационное. Ну, вообще у нас все завершилось успешно, судя по логам. Ну, соответственно, у нас письмо в 22 минуты пришло о том, что мы начинаем делать скейл-аут. И, собственно говоря, должен пойти процесс расширения. Посмотрим VMM, что у нас происходит. Вот у нас поднимается новая нода. Соответственно, VMM имеет собственные средства для балансировки. То есть он автоматически может понять, какой IP-адрес из пула схватит эта машина и автоматически прописать с помощью провайдеров либо в сторонние системы балансировки, такие как там, от Citrix, от F5, либо, соответственно, мы можем использовать NLB. Вот. Непосредственно, пока это все дело происходит, мы посмотрим в SCOM, и на наш, не в этот ском, на наш, собственно говоря, сервис. А что будет происходить здесь? Собственно говоря, так как мы мониторим на многих уровнях наш сервис, мы увидим сейчас выполнение, то есть уже обнаружение новой ноды на уровне VMM. То есть VMM достаточно быстро поймет, что у нас появилась старая нода, вот у нас стало два инстанса. Да? Но провалиться внутрь мы пока не можем до того момента, пока у нас там не поднимется встроенный, зашитый агент в операционную систему, и тогда мы уже сможем мониторить немножко это глубже. Да? Вот. То есть это мониторинг на уровне виртуальных машин и только, а вот это уже мониторинг, соответственно, на уровне приложений и операционной системы как таковой.
Так, с облаком.
Соответственно,
давайте, ну, ты пока откроешь тогда этот. Смотрите, то есть вот этот сценарий, я думаю, более-менее всем понятен. Для вашего ЦОДа это работает в вашем локальном ЦОДе на базе виртуализации. Наверное, вот пока здесь мы еще были догоняющими, потому что, возможно, многие из вас делают такие сценарии уже на VMware, например. Но теперь все, что вы делали раньше так или иначе в VMware-ных сценариях, практически все реализуемо в Windows Server 2012 R2. Вот, то есть с этой частью понятно. Здесь мы догоняли, догнали. Где мы сейчас перегнали, где VMware начал догонять нас? То есть с концепцией именно тут много будет говориться и говорилось уже про гибридное облако. То есть когда вот такая вторая или третья нода сервера выносится из вашего локального хоста, например, в удаленный дата-центр. Здесь, опять-таки, наверняка уже вам многим рассказывали про регулярно повторяющиеся нагрузки, например, там, бухгалтерские отчетности, либо поток клиентов, вот как это у нас выглядит на MSDN, выход новой винды, соответственно, повышение интереса, и народ повалил, надо добавить новые сервера. Вот. Вы можете таким же образом, вот здесь мы создали две виртуальные машины в локальном облаке, там, локальное облако. Вот мы можем вынести такую же третью машину в публичное облако, то есть третья нога или вторая нога может хоститься и там. То есть теперь мы мониторим и управляем прозрачно как железом, как виртуальной средой у вас, так же и виртуальной средой, находящейся в нашем облаке. То есть если у вас есть головная боль, какие-то сервисы, которые жрут регулярно много ресурсов, или есть ресурсы, которые надо быстро скейлить, масштабировать, да, переносить куда-то, дополнительные ресурсы, а железо еще не приехало. Или сценарии переездов, например, когда вам надо вынести сервер, его включить, переехать в другой сервер. Все вот это вы можете делать в облаке, в одной инфраструктуре. И уж если говорить там объективно, мы понимаем, что там завтра все заказчики не перейдут в VMware, с VMware, вернее, на Hyper-V. Мы понимаем это дело, эту ситуацию. Поэтому мы говорим, что также вы можете управлять в целом и VMware-ными машинами. В облаке поддерживается и такой слой виртуализации, и Unix-оидные машины сейчас можно там разворачивать. То есть сейчас это достаточно гетерогенно. Ну вот как выглядит там сейчас, Юра это покажет.
Ну, 1С, да, если говорить про 1С, который мы показывали в самом начале, он крутится вот, на самом деле на вот этой виртуальной машине. Вот, и там локальная инсталляция небольшая, у которой есть свой SQL, свой application server, но, естественно, никто не мешает вам это расширить. Ну и работа, например, с тем же 1С у нас активно ведется такая партнерская. Про ажур можно много говорить, вот, отдельные доклады будут по этому поводу. Касательно более глубокого разбора, соответственно, Global Monitoring и IPM будет сессия от компании ViaCode, которая будет посвящена более глубоко тому, как именно это дело настраивается. Мы, то есть, показывали только результаты. Да? Вот, то есть она следует за нашей, можете ее тоже посетить. Но говоря там, о мониторинге ажура, просто так вкратце, то есть он также есть в Operations Manager. Вот, то есть он настраивается тоже с помощью сертификатов, и мы можем, собственно говоря, выбирать объекты, которые мы будем мониторить. И, то есть там происходит автодискавери, так называемый. То есть мы все объекты видим, но выбирать объекты, которые мы будем мониторить и не будем, мы это делаем с помощью
визора. То есть для вас облако — это не черный ящик. Вы будете знать, какие виртуальные машины запущены, как работают, какими нагрузками, что не так, вы сможете это мониторить. Это не просто вы куда-то отдали, и с него вам что-то выдается.
Абсолютно верно. Ну, например, да, я имею там 4 storage аккаунта в ажуре, вот, и они, соответственно, все здесь видны, как в консоли Azure, так и, соответственно, в консоли Operations Manager. То есть мы весь этот мониторинг можем вытаскивать, собственно говоря, в централизованно в Operations Manager. Ну и вообще, канва там Operations Manager такова, что мы 100% не являемся, там у нас 100% не лучший сетевой мониторинг, да, на рынке. У нас как бы это там крамольно не звучало, не 100% лучший application platform мониторинг. Есть компании, которые гораздо более глубокие решения делают, но они и дороже в энное количество раз. То есть, а вот all-in-one такое, да, решение, то есть operations manager, по сути, на рынке, ну, я не думаю, что имеют конкурентов каких-то. Вот. Ну и касательно там общего там ценообразования, то, что сейчас System Center, это весь стек, это...
Коль, ты так хорошо перешел, кстати, слушай, открой последний старослайдик у меня тогда.
Окей, хорошо.
Насчет ценообразования вообще, ну, то есть не цен даже образование, а опять-таки не все знают, последний слайд прямо открою, Shift F5 отсюда. Смотрите, что сейчас произошло у Microsoft, здесь будет еще старое название, потому что, но тем не менее, смотрите, значит, все, что говорится на всех сессиях и имеет приставку System Center, теперь не покупается отдельно, покупается в одном блоке. То есть вы теперь можете купить System Center сразу весь. Вы не можете купить отдельно Operations, или отдельно виртуализацию, или отдельно бэкап, или инвентаризацию. Все идет в одном. Сейчас для того, чтобы в принципе, потому что с усложнением виртуальной среды мы не верим в существование сервера без управления, был создан так называемый пакет CIS, дата-центр, который включает в себя и весь System Center, здесь больше продуктов, просто то, про что мы говорили, про эти три продукта, и Windows Server. То есть вы можете одной строчкой залицензировать про все, что вам рассказывают на сегодняшних докладах. А с ноября месяца появилась новая программа, которая включает еще и виртуализацию. Вернее, Windows Server Azure. Когда мы говорим еще Azure, добавляется сюда. И это тоже одной строчкой. То есть сейчас Microsoft максимально упростил и сказал, что нет теперь вот этих сложностей. Enterprise-версия, не Enterprise-версия. Есть только стандарт, есть только дата-центр. Стандарт не подходит для виртуальных сред, дата-центр подходит для виртуальных сред. И это все теперь в прайсах может быть одной строчкой, это не будет вам усложнять процесс обоснования, а почему у вас 12 строчек для того, чтобы купить Windows сервер. Ну, нелогично. Это вот кратко. Собственно, мы заканчиваем. Если есть вопросы, готовы на них ответить. Да. А как у нас с микрофонами, коллеги, ведущие?
Коллеги, а вот этот?
Да. Ага.
Я вот хотел спросить, какова политика установки обновлений для продуктов Microsoft, ну, в частности, в Azure? В плане каком, что говорится вот по терминологии CloudOS, мы понимаем совокупность всех этих продуктов и их зависимости. Вот как раз, чтобы не получалось таких ситуаций, когда System Center не поддерживает новый Windows сервер и так далее. То есть обновления должны ставиться согласно каким-то планам, да, ставиться своевременно. И как, в свою очередь, это коррелирует с... высокой доступностью. То есть обновление подразумевает перезагрузку виртуальных машин, да, и, соответственно, недоступность сервиса. Если они будут ставиться часто так, как должны, ну вот как это соотносится с доступностью высокой?
Все. Ну, я так понимаю, вопрос связан про availability домены в Azure, да? То есть когда патчатся хосты, на которых крутится Azure, да? То есть...
Нет, если, допустим, я какие-то виртуальные машины отдаю в Azure и говорю, что они теперь ваши, и вы за них отвечаете, ну, Microsoft, да, отвечает. Соответственно, на них крутятся там те же SQL, System Center и Windows, да? И под вывеской CloudOS это все должно обновляться как-то едино и своевременно. Ну, а у меня там крутятся мои какие-то сервисы под этой платформой. Как это соотносится с доступностью тех же виртуальных
я
машин?
Я боюсь, в сценарии IaaS происходит следующее. То есть мы представляем только платформу, а вот весь патчинг, соответственно, вот эти вещи, они как бы там лежат на вас.
В сценарии PaaS, когда вы отвечаете за все.
Это то, что я говорил, что он, соответственно, сервер PaaS-овский. Если вот у вас SQL, например, да, вы взяли SQL в сценарии PaaS, и мы полностью отвечаем за его функционирование. Там тоже самая структура, как я рассказывал, многоролевая операционная система. То есть мы можем апдейтить ее один кусок, вы продолжаете работать. Вернули следующий кусок, вы продолжаете работать. То есть мы занимаемся всем вот этим прослойкой снизу. Вы за нее не отвечаете никак. То есть мы говорим, что у вас будет вот такая доступность вот этого модуля, и мы обеспечиваем ее доступность, своевременное обновление, критические сервис-паки и все прочее. Если это infrastructure as a service, когда вы купили просто у нас виртуальную машину и на ней что-то делаете, мы вам даем только фактически железный уровень, который вы не трогаете, вы про него не знаете, вы работаете на уровне виртуальном. А что мы делаем с железками, это уже наши гарантии, наши там проблемы, это мы их будем обновлять. Если вы покупаете software as a service, когда вы только, предположим, покупаете почту или там SkyDrive, да, или Office 365, мы отвечаем тогда за полностью слой и железа, и виртуалок, их обновления, а вы получаете только почту с определенным уровнем доступа к ней. доступности?
Ну вот непонятно, все-таки в сценарии PaaS, да, то есть у меня есть, допустим, сервис, который крутится на там, каких-то виртуалках, у них есть Microsoft продукты, там тот же SQL, тот же Windows. Вы отвечаете за установку обновлений, в этот момент мой сервис недоступен или как-то вы делаете его high availability, он переезжает на какие-то другие машины, но опять же в момент переезда он тоже как бы недоступен.
А вот сзади Дима Морозов активно машет, у тебя следующий доклад, Дим? То есть вот человек...
мужчина будет, да, рассказывать про высокую доступность, и Azure он тоже немножко затронет. Но вкратце, на самом деле, вставлю буквально 5 секунд следующее, что SQL в PaaS и SQL, вот, который мы крутим у себя дома, да, это абсолютно разные SQL. То есть это совсем другая история.
Это другой софт, это другой... Вообще то есть то, что софт. У вас крутилось, например, база 1С в SQL, которая крутилась у вас в ваших серверах, не перенесется в PaaS-овский SQL. Надо написать новую структуру баз данных для того, чтобы она работала в новом логике, в новом приложении. То же самое, приложение, написанное для Windows Server 2012 R2, например, не будет работать в Windows Server Azure, который работает с другой структурой, с горизонтальным масштабированием, с высокой доступностью и так далее. Это две разные операционные системы абсолютно. Но если у вас есть время, вы готовы написать свое приложение на нашем PaaS, оно будет гораздо более доступно, нежели там работающий на обычном SQL или сервере. Логика такая. Да, я бы с радостью порадовался, если бы они переписали. Пока нет. Никто из больших, ну, насколько мне известно, никто из больших таких SAP, там для нас 1С в России.
Мы работаем над этим.
Они пока не видят своих выгод. Вы же знаете, что 1С занимает своим облаком. Почти все пошли в свои облака сейчас. Все кинулись, поняли жажду, наживы здесь, есть деньги, есть народ, пошел, все поняли. И все пошли туда. Пока не хотят с нами интегрироваться, прям вот так тесно. Пока.
Хотят, хотят.
Коллеги, отдельная тема, мы просто выбили систему, но в двух словах, это разная архитектура. То есть вы можете выключить, вот представьте, у вас SQL, вы можете остановить базу данных, хотя бы половину ее остановить, вторая половина будет работать. Вот эту половину обновить, а вторая будет работать. Потом эту половину запустить как бы и вот перенести первую половину. Такого нельзя сделать ни с Oracle, ни с SQL. Вот разрезать базу пополам и перенести. А в SQL, в Azure, SQL Azure, как SQL as a platform, да, когда platform у нас PaaS, вот в нем такие сценарии возможны. Платформа другая, это отдельный большой разговор, реально. То есть я сейчас не готов в него.
Можно такой вопрос? Ну вот если да. В случае живой, так сказать, когда вот наш там, центр обработки данных и так далее, в случае, допустим, сервер уходит на перезагрузку, мы не знаем, что с ним происходит, он не восстанавливается, ничего не помогает. Мы можем подойти консольно посмотреть. В случае с Azure как быть? Ну, что такой. Предусмотрено и так далее?
Вопрос серьезный, да. Это правда, что у всех облачных провайдеров сейчас, крупных я имею в виду, то есть у того же Amazon, у нас там и так далее, нет консольного доступа к виртуалке. Вот. То есть связано это там по техническим в основном причинам, потому что тяжело обеспечить на гипервизоре проброс консоли и авторизацию на именно этой консоли. Вот.
В облаке?
У нас тоже есть, но есть это в Windows Azure Pack, например. То есть они эту штуку прикрутили. Вот. И возможно, теоретически такое появится и в Azure. Вот. Но как-то они... Вот, то есть последний, то есть моя там, беседа с командой, которая отвечает за будущее там, Azure, она сложилась с тем, что это не сильно приоритетная вещь, как показала практика. То есть таких вещей, что прям вообще все там умерло и никак не достучаться снаружи, они бывают очень редко. Единственный вариант – это скачать машину, раскрутить локально и залить обратно. То есть, ну, пока вот так, к сожалению.
То есть никак ее…
Ну, консоль? То есть, там... Нет консоли пока, к сожалению.
И нету возможности, ну, не знаю, там, сервисного инженера… подключить к этому, чтобы он сам посмотрел. Ведь наверняка внутри Microsoft
это возможно. Я боюсь, там сервисный инженер вообще не имеет доступа никакого, то есть, к этому хозяйству. То есть это там через 500 всяких разрешений там пройдет, потому что это ваши данные, да, персональные и так далее. То есть это такая вещь сложная.
Понятно, спасибо.
Ну, наверное... Ну, коллеги, если есть вопросы, на перерывы подходите, не стесняйтесь, пожалуйста. Спасибо большое.
Спасибо.